«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. На этой неделе президент Нагорного Карабаха Баку Саакян в эксклюзивном интервью нашей радиостанции подвел итоги своего визита в Москву, встреч с российскими дипломатами и государственными деятелями. Прочен ли мир в Карабахе? Такой вопрос мы поставили сегодня перед нашими гостями, корреспондентом армянской службы Радио Свобода Азой Бабаян. Добрый вечер, Аза. И корреспондентом русской службы Радио Свобода Ильей Кизировым. Здравствуйте, Илья. Аза, какой был наиболее острый такой, может быть, момент и запоминающийся во время общения Баку Саакяна с журналистами?
Владимир, начнем с того, что это не официальный визит. То есть президент Нагорно-Карабахской республики, непризнанной республики, не может приехать в Москву с официальным визитом. И, соответственно, все официальные встречи... Не было у него никаких официальных встреч. То есть наверняка эти встречи были, но он публично о них не говорил, чтобы не бросать тень на людей, с которыми он встречался. То есть это был не официальный визит. Это были дни Арцаха в Москве. Это был беспрецедентный визит в этом плане, что... Первый раз действующий президент Нагорно-Карабахской республики дает в Москве большую пресс-конференцию. И организовал пресс-конференцию Регн. Агентство Регн организовало пресс-конференцию. А основной месседж, который хотел передать президент Нагорного Карабаха, это, наверное, как, по крайней мере, мне видится, он хотел сказать, что и сказал об этом, что наступило время, когда Карабах должен вернуться за переговорный стол. То есть без карабахской стороны, без участия полномасштабного, полноценного участия Карабаха в этом переговорном процессе невозможно решить, априори невозможно решить карабахскую проблему. Это был основной месседж. Журналистов, конечно, в первую очередь заинтересовал вопрос, который был задан на пресс-конференции. Руководитель Регн задал вопрос президенту по поводу Степанакерского аэропорта. То есть он у него спросил, может ли этот аэропорт, может ли Карабах вообще участвовать в антитеррористической операции на Ближнем и Среднем Востоке. То есть имелось в виду операции в Сирии. Хотя не прозвучало ни Сирия, не прозвучало, что конкретно, когда он говорит о коалиции, речь идет о России. И президент Карабаха тоже он ответил на этот вопрос довольно дипломатично. Он сказал, что как только этот аэропорт будет сдан в эксплуатацию, а он не сдан в эксплуатацию, потому что Азербайджан заявляет, что как только оттуда вылетит или туда полетит первый самолет, они, вне зависимости от того, какой это будет самолет, просто собьют его. Был даже такой случай несколько лет тому назад. Президент Армении заявил, что он будет первым пассажиром этого рейса. Но так или иначе, аэропорт не работает. И президент Нагорного Карабаха заявил, что как только будет сдан в эксплуатацию аэропорт, мы можем сесть за переговоры и решить этот вопрос. То есть он не исключил, что Карабах так или иначе может быть вовлечен в какую-либо антитеррористическую коалицию.
Спасибо. Вот, Илья, вопрос. Мы знаем, что вы были этим летом в регионе. Какое впечатление у вас осталось от этой поездки?
Ну, Карабах довольно бедный регион, действительно. Несмотря на все экономические преобразования, которые там сейчас происходят, и происходят они с приходом нового правительства. Это партия «Свободная Родина», если я не ошибаюсь, сейчас правящая в Карабахе. Несмотря на это, ну, видно, что Карабах развивается. У них есть несколько таких ключевых национальных проектов. Это строительство дороги от Степанакерта на север. Это строительство сети частных ГЭС, чтобы обеспечить энергетическую независимость. Но пока что некоторые прям депрессивные регионы были видны в Карабахе. Но... общего гнетущего впечатления, от которого я ожидал. Ну, то есть, вот когда едешь в Карабах, ты знаешь, что едешь в послевоенный регион, в непризнанную республику. И мне казалось, что там будет все совсем разрушено, совсем плохо, Степанакерт будет в руинах. На самом деле нет. Степанакерт очень чистый и хороший город, в провинции победнее и немного похуже, но тем не менее. Это на среднем армянском уровне, я бы сказал, регион.
Ну что ж, давайте тогда посмотрим фрагмент того эксклюзивного интервью президента Баку Саакяна, который он дал нашей гости, сегодняшний корреспондент армянской службы Радио Свобода Ази Бабаян.
Господин президент, изменилась ли позиция России по отношению участия Карабаха в переговорном процессе, так как вы сегодня здесь, в Москве, в агентстве Регну, вы даете пресс-конференцию? Есть какой-то подтекст вот этой пресс-конференции? По крайней мере, он о нем будут говорить в прессе?
Вы знаете, сопредседатели России, в частности, за все время переговоров старались находить пути решения для этого конфликта. И проблема неучастия Карабаха в переговорном процессе – это не вина России и других сопредседателей Минской группы. Это проблема, связанная с Азербайджаном, и в этом отношении мы не имеем и права, и не должны прикладывать вину неучастия Карабаха на плечи сопредседателей, в данном случае на плечи России. Это не так. Более того, в последнее время звучат заявления, в частности, от уст сопредседателей, что придется подойти к таким решениям, на основе которого Карабах будет участвовать в переговорном процессе. Но мы говорим, что не то, что желательно, а обязательно участие Карабаха на всех этапах переговорного процесса. И я думаю, что сопредседатели, проводя те или иные свои мероприятия, создадут все необходимые условия, и Азербайджан придет к такому логическому знаменателю, и участие Карабаха будет в переговорном процессе восстановлено.
Итак, у нас на связи Али Аббасов, профессор, заведующий отделом Института философии, социологии и права Национальной академии наук Азербайджана. Добрый вечер, господин профессор. Как по-вашему, почему вот, что сейчас препятствует участию Нагорного Карабаха как равноправной стороны переговоров о его судьбе? Вам слово.
В свое время, вы знаете, этот вопрос был решен таким образом, после избрания президентом Армении, представителем Нагорного Карабаха. Вопрос был решен таким образом, что как бы президент Армении одновременно представляет интересы Нагорного Карабаха, и поэтому как бы обе стороны согласились, что Нагорный Карабах не принимает участие. Сейчас же эта ситуация не меняется, то есть Армения иногда заявляет о том, что нужно включить Нагорный Карабах в переговорный процесс. Азербайджан говорит, что тогда надо включать и представителей азербайджанцев, которые проживали там. Но в любом случае вопрос сейчас заключается в том, что на самом-то деле нет никакого переговорного процесса. То есть куда включаться, если уже на протяжении очень длительного времени переговорного процесса, по сути дела, нет.
Спасибо, Азов. Вот как по-вашему, какая должна быть основа для вообще такого легитимного урегулирования этого конфликта? Нынешний статус-кво или какие-то есть еще, может быть, дополнительные возможности для компромисса?
Владимир, Карабахский конфликт, он, по крайней мере, эксперты и те, которые участвуют в переговорном процессе и участвовали, считают его самым сложным. То есть однозначного ответа на ваш вопрос нет. Переговоры ведутся, периодически появляется какой-то документ, вокруг которого и ведутся эти переговоры, в частности, те же мадридские принципы. Периодически та или иная из стран сопредседателей, то есть Россия, Франция или Америка, берет инициативу на себя. Если мы помним, недавно такая инициатива была у Дмитрия Медведева в его бытность президентом России. Тогда он проводил вот эти переговоры, с его инициативой не раз встречались Алиев и Саргсян. К сожалению, эти переговоры ни к чему не привели, они провалились, и никакого такого документа на этот момент, по крайней мере, нового документа нет. Но есть понимание, что Карабах должен вернуться за переговорный стол. По крайней мере, такое заявление совершенно недавно сделал американский сопредседатель Уорлик, такое заявление сделал. И такое заявление делают и в Ереване, такое заявление делают и в Степанакерте. То есть так или иначе народ будет решать свою судьбу. Какое бы решение, даже если гипотетически предположить, что вот решили президент Армении и Азербайджан и приняли какой-то документ, которые им предложили сопредседатели, они же должны этот документ согласовать с населением Нагорно-Карабахской республики. Так или иначе, свою судьбу они будут решать сами. То есть там такая ситуация, понимаете, население Нагорного Карабаха избирает своего президента, свой парламент. То есть они не подчиняются властям Армении. Это абсолютно состоявшаяся республика. Они самоорганизовались. И как те же самые эксперты считают, одна из самых демократичных республик в регионе. У кого будет население требовать, если им понравится или не понравится документ, который был предложен? Соответственно, у своих властей. Поэтому это как бы получается так или иначе, что Карабах должен принять участие в этом переговорном процессе. И сейчас вот как раз президент Нагорно-Карабахской республики об этом и заявлял в России, в Москве. То есть он говорил, да, если мы дали мандат представлять наши интересы Армении, но так или иначе Карабах, тоже карабахская сторона должна вернуться за переговорный процесс. До 97 года карабахская сторона участвовала в переговорах. Да, по крайней мере, мне вот буквально за минуту до нашей передачи мне об этом рассказал бывший министр иностранных дел Армении Александр Арзуманян. Он сказал, что да, до 97 года Карабах принимал участие в переговорном процессе, потом формат изменился.
Вот вопрос, Илья, как вам показалось, там есть ли подлинная многопартийность сейчас вот в Карабахе? Готов ли он к таким свободным выборам, чтобы не было обвинений, что они проходят под дулом автомата?
Ну, в Карабахе, в принципе, уже проходят свободные выборы, и у них довольно многолетняя история парламентаризма, и партия «Свободная Родина», она, если я не ошибаюсь, была создана в 2005 году, и да, до сих пор она удерживает власть, до сих пор премьер-министр Артунян остается тоже у власти и, судя по всему, останется еще даже после ухода президента.
Потому что там немного сложная ситуация с этим, потому что в Армении 6 декабря пройдут конституционные реформы, то есть будет референдум по конституционным реформам. Если народ говорит «да», то есть если власти сумеют провести эту конституционную реформу, получается, что Армения становится парламентской республикой. И, соответственно, как заявил в Москве буквально 3 дня назад президент Нагорно-Карабахской республики, что невозможно, чтобы два армянских государства имели разную систему управления. То есть обязательно те же самые изменения должны пройти и в Карабахе тоже. То есть если Армения становится парламентской республикой, то Карабах тоже становится парламентской республикой. Там тоже начинается тот же самый процесс. Поэтому что там будет через год, трудно сказать, но все эксперты говорят, что, по крайней мере, на Южном Кавказе Карабах самая демократичная республика.
Да, кстати, самая демократичная. И я перед поездкой смотрел еще цифры, меня они поразили. Был опрос, проведенный Галопом, и этот опрос касался качества судебной системы и доверия судебной системе со стороны населения. И в Карабахе этот процент – это порядка 72, если я не ошибаюсь. Для сравнения, в Азербайджане порядка 40, в Армении порядка 30, и в России порядка 28% народу доверяет. Ну вот на фоне этого 72% доверия судебной системы – это какие-то феноменальные цифры.
Дайте одним слово Али Аббасову. Скажите, пожалуйста, вот когда-то, я помню, в Госдуме генерал Рохлин, депутат, он такой делал доклад о том, какую роль сыграло российское оружие вот в решении судьбы и конфликта в Нагорном Карабахе. Как вам кажется, на чьей стороне вот оно тогда работало и склонило ли оно какую-то чашу весов вот в одну из сторон?
Рохлин говорил об оружии, которое было позднее продано, передано Армении в размере 2 миллиардов. Но то оружие, которое до этого передавалось, или, скажем, российские войска, которые принимали участие в войне, то на стороне азербайджанцев, то на стороне армян, вот это оружие, да, действительно, оно сыграло решающую. То есть туда, куда склонялась мощь и сила советской тогда еще армии, а затем и российской армии, в ту сторону и склонялась проблема по Азербайджану. Военные операции, так сказать, непосредственно между азербайджанцами и армянами, они и не были, если можем так сказать, чистыми. Они были связаны с позицией России и иногда даже с позиции тех военных сил, которые находились в то время в Закавказском округе военном и часто не подчинялись центру.
Да, вот некоторые удивляются, что вроде Азербайджан так, в принципе, богатая ресурсами страна, и Армения, которую мы знаем, в общем-то, зависит от российской экономики, и, тем не менее, военный верх одержала Армения в том конфликте. Вот чем вы это объясняете? Может быть, просто моральный какой-то дух помог и перевес?
Ну, во-первых, я бы хотела немного поправить своего коллегу, который только что сказал, что на самом деле там побеждала та страна, на стороне которой была тогда еще советская армия. Немного ситуация другая, потому что перемирие было заключено в 1994 году, и Азербайджан побеждала уже армянская армия. Тогда уже не было Советского Союза, то есть это фактически был период, когда армяне и азербайджанцы были оставлены абсолютно были отпущены в самостоятельное плавание. И вот когда они их отпустили, когда советская система их отпустила, вот тогда армянская армия победила азербайджанскую армию. Вообще принято считать, что армянская армия, она сильна своим духом. Вообще армяне хорошие воины, но особенно хорошие воины карабахцы. Я не знаю, например, знают ли нашим, наверное, будет интересно узнать, что в Карабахе, например, есть одна деревня, из которой вышли сразу три маршала Советского Союза. Одна деревня. То есть карабахцы отличные воины, точно так же, как хорошие воины вообще армяне. Но я бы хотела привести небольшую цитату из моего интервью с Горбачевым, с первым и последним президентом Советского Союза. Я с ним записала это интервью в марте 2010 года, и я вот буквально прочитаю пару фраз. Вот что сказал Горбачев. «В таких конфликтах, каким является Карабахский, победителей не бывает. Нужно было договариваться. И в то время, в конце 80-х, мы могли бы каким-то образом решить вопрос Карабаха. Например, я предлагал дать Карабаху статус республики. Тогдашнее руководство Азербайджана, кажется, тогда был Визиров, готово было согласиться, но потом не получилось. В то время, может быть, было возможно урегулировать вопрос, а сейчас уже невозможно представить, что Карабах снова будет в составе Азербайджана». Это вот сказал Горбачев в 2010 году. И это очень такая характерная фраза. То есть тогда тоже Москва, Советский Союз понимали, что этот конфликт не просто так можно решить. Но наверняка тогда это было легче решить на самом деле, чем сейчас, когда там выросло поколение, которое просто выросло в независимой стране.
Да, вот Илья, как там относятся вот ваши ровесники, сверстники вообще к своему будущему, как они видят его в составе Единой Армении или как автономии какой-то?
Это был, кстати, самый частый вопрос, который я задавал почти всем жителям Нагорного Карабаха. И, как правило, ответ на него был, что люди хотят жить в отдельной стране, в отдельном независимом Нагорном Карабахе. Вот это подавляющее большинство ответов.
Да. Угу. Давайте Али Аббасу дадим тогда слово. Как вы считаете, вот проблемы беженцев вы затронули, то есть они тоже, по-вашему, должны принять участие вот в решении судьбы своей покинутой родины? Вам слово, Али.
Безусловно, при этом разговор идет не просто о какой-то одной стороне. Беженцы были с многих сторон. То есть есть люди, даже которые не принадлежали ни к армянам, ни к азербайджанцам, но которые пострадали от военных действий, потеряли свою родину или эмигрировали. При этом я говорю, что они были не армянами, не азербайджанцами, а других национальностей. Поэтому, естественно, причем эти люди, так же, как и все остальные, за это время кто-то умирал, кто-то рождался. Есть цифра в 650-700 тысяч, которая была связана с переселенцами, с беженцами. Сегодня эта цифра уже достигает миллиона. Я думаю, такие же цифры могут привести и со стороны Армении, поскольку беженцы, которые переселенные лица и беженцы из Азербайджана, они тоже составляют огромную армию. По сути дела, примерно миллион человек стали жертвами решения вопроса о принадлежности Нагорного Карабаха. Эти люди не имеют своих представителей ни со стороны армян, ни со стороны азербайджанцев. Они не имеют своих представителей в переговорном процессе. Их интересы никто не защищает. Все как бы занимают эгоистическую позицию. Как бы все самоопределились в Азербайджане. Те, кто ничего не потерял в Армении, тот, кто ничего не потерял в Карабахе, которые говорят, что сейчас мы независимая республика живем. А вот эти огромные массы людей, и если в свое время то небольшое количество армян, которое проживало на Горном Карабахе, смогло отстоять свои интересы, как вы думаете, неужели вот эти люди, которые продолжают жить надеждами на решение проблемы, они будут дожидаться этого бесконечно, тем более, что прошло четверть века. С вопроса, с момента решения проблемы Нагорного Карабаха в 20-х годах прошло гораздо больше, 60 лет. Но все равно армяне, которые проживали на Горном Карабахе, они поставили вопрос о самоопределении. Я думаю, что если не будет решаться проблема, то со временем и люди, которые сейчас наделены статусом беженцев или переселенных лиц, они также будут работать, политически организовываться и военно подготавливаться, как это было в первом случае, к тому, чтобы защитить свои интересы.
Вот мы все помним такой трагический эпизод в нашей истории Армении, когда осенью 97 года вот группа вооруженных ветеранов боев в Карабахе ворвалась в парламент в Ереване и расстреляла виднейших политиков, среди которых был Демирчан. Я помню, вот мы тогда работали на телекомпании НТВ, у нас оттуда был репортаж. Вот чем закончилось расследование этого действия? Потому что такое было довольно какое-то двойственное впечатление, что, может быть, не все договаривали вот,
действующие лица. На самом деле, не смогли доказать, что вот эта группа вооруженных людей, которые ворвались в парламент, что эта группа действовала самостоятельно, и это не было никем организовано. То есть доказать обратное так и не получилось. Вопрос остается в политической повестке, то есть периодически, когда какие-то переговорные процессы, обязательно этот вопрос достается и начинаются какие-то манипуляции с этим вопросом, но эти люди находятся, часть из них умерли уже, часть находится в заключении. Им дали, в Армении действует мораторий на смертную казнь. И
высшая мера прошло, это пожизненное заключение.
Да, высшая мера это пожизненное. Нет, им, в принципе, да, их не могут расстрелять, поэтому они доживают свой век в тюрьме. Но каких-то утечек не было. То есть прошло слишком много времени. Если бы были бы какие-то данные о том, что это было организовано извне, как тогда говорилось, то...
Да, 20 лет почти прошло. Да.
То есть вопрос как-то так и остался не до конца решенным, скажем так.
Да. А вот хотел Ильи спросить, как, по-вашему, то, что новая генерация политиков общеармянских, она как бы возвращена в Карабахе? Это будет способствовать сближению вот элит политических двух этих как бы...
Карабахских и армянских?
Да.
Наверное, да. Ну вот, кстати, да. А Рай Крутюнян, он же действительно, он родился в Степанакерте. И он, по-моему, участвовал и в боевых действиях.
У нас в Армении так не ставят вопрос, элита армянская, элита карабахская, это одна элита, это один народ, это просто два государства, но это абсолютно один народ, и Карабах это то сакральное, что армянский народ имеет, потому что вопрос, который абсолютно объединяет не только Армению и Карабах, вопрос, который объединяет диаспору. Там таких проблем в реальности не существует. То есть два государства, да, организован Карабах самостоятельно, но тем не менее Карабах зависит в экономическом плане от Армении. То есть в бюджете Армении есть специальная статья.
Помощь
Карабаху, да, естественно, за счет этой статьи Карабах сегодня экономически и существует, помогает диаспора, и элита это одна элита. А то, что в Армении уже второй президент карабахский, кстати говоря, те же самые армяне диаспоры это приветствуют, потому что они понимают, что человек, который там вырос, человек, который там воевал, наверняка ему будет он несколько дольше подумает, прежде чем подписать какой-то документ, который будет на столе переговоров. Это вот такая вот формула действует. По поводу, кстати говоря, вот Аббасов говорил, профессор говорил про переселенцев, про беженцев. Беженцы есть и с армянской стороны тоже, потому что есть некоторые районы, которые были населены армянами, которые сейчас находятся...
Нахичевани?
Да нет, это имеется в виду вокруг Карабаха. Там некоторые деревни Арт-Мартакертского района, некоторые деревни Шаумянского района. То есть это были армяно-населенные на районы, которые отошли на азербайджанской стороне. Плюс ко всему мы все великолепно помним те драматические события, которые происходили в Сумгаите, которые происходили в Баку. Там же была огромная армянская община. И все эти люди просто не просто были вынуждены уехать в Армению, их оттуда прогнали. Там были жертвы, это была травля, это были убийства. Просто по-другому это никак.
Ну, мы помним такую трагическую историю, когда Гарри Каспаров вывозил своих родственников через...
И таких историй много.
Через перевалы. Тогда он был гражданином России. Вопрос профессору Аббасову. Вот как вы оцениваете роль России сейчас? Потому что, как правило, российский лидер, он уравновешивает количество своих визитов в Ереван и в Баку. Вот это шаткое равновесие, оно поддерживается сейчас? Или все-таки есть какой-то крен в сторону одного из партнеров Москвы?
Ну, если я не ошибаюсь, Путин, по-моему, родился под знаком весов. В этом отношении, конечно, в октябре.
Да, 7 октября, да.
Да, в этом отношении чисто внешне, конечно, безусловно, он демонстрирует паритет отношений, но дело в том, что этот паритет, он просто связан с тем, что нужно сохранить статус-кво, который сейчас устраивает не только Россию, но как бы и все стороны, которые задействованы в конфликте. Я еще хотел подчеркнуть, что моя коллега сказала, что насчет армянских беженцев, я в своем предыдущем выступлении как раз и сказал, что это не только азербайджанцы, но это и армяне, и кроме того, это люди, которые по своей национальности были не армянами, не азербайджанцами, но тоже между тем пострадали, потеряли собственность и так далее. То есть для всех, для них действует принцип реституции, то есть возвращение и получение того, чем они владели, или же соответствующая денежная компенсация.
Спасибо, Аза. Вот прошедшей зимой был такой трагический случай с российским военнослужащим на базе военной. И так не совсем себя точно повели тогда российские дипломаты. Как отреагировало армянское общество вот на эту такую сложную ситуацию?
Тогда Гюмри – это второй по величине город в Армении, где находится единственная российская база, ну, кроме Сирии, за границей. Там большая российская база, вторая российская армия. И тогда город просто восстал. То есть вышли люди на улицу и стали требовать, чтобы вот этого военнослужащего Пермякова отдали
как, собственно, и предусмотрено договором двусторонним.
Да.
За преступления, совершенные вне части, должны судить армянский суд.
Тогда не было политического контекста вот всего этого, там не было. То есть были нерасторопные армянские чиновники, были нерасторопные российские военные. Как только вопрос начал принимать политический характер, то есть российская сторона поняла, что... А тогда сразу же выступил Лавров, я помню, уже после, где-то через неделю, как только там появились люди на улице, выступил Лавров, и сейчас вопрос решился в пользу... То есть того, что требовало армянское население Гюмри, что нужно отдать его армянским правоохранительным органам. Что человека должна судить армянская судебная система. И сейчас этот судебный процесс проходит. Там просто были два уголовных дела. С одной стороны, он нарушил какие-то российские законы, как военнослужащий. Ну и, соответственно, криминальное преступление ужасное, которое он совершил. Но тогда, на самом деле, Россия, наверное, впервые поняла, что она может потерять и лояльность армян тоже. То есть это вот то, что реально есть у России. Все опросы показывают, что армяне... Граждане Армении по-прежнему доверяют России, по-прежнему любят Россию. И вот эти события в Гюмри показали, что это тоже очень хрупко. Во-первых, там есть и в том числе и в политической, в рядах политической элиты есть понимание, что ну, не совсем друг Россия, потому что она продает миллиарды вооружение на миллиарды долларов, по-моему, на 4 миллиарда долларов Азербайджану. То есть реально азербайджанский солдат, который периодически стреляет в армянского солдата, он стреляет российским оружием. А Россия является сегодня официально является гарантом безопасности Армении. То есть у них подписан договор о помощи Армении в случае чего. И периодически российские эксперты заявляют, что этот договор никак не касается Карабаха, он касается исключительно Армении. Плюс еще не надо забывать, что Армения является членом ОДКБ.
Конечно, я хотел Илью спросить. Вот этот год был годом трагической годовщины, столетия геноцида армян. Как по-вашему, вот и то, что вы были на этих территориях, это сказалось ли на вот, национальном единстве армянского народа? Вот как-то это столетие сплотило его?
Да, конечно, сплотило. Символика геноцида – это незабудка. Да. Она там была на всех машинах абсолютно, ну, по-моему, за редким исключением. Почти на всех зданиях. И действительно часто разговоры на какие-то абстрактные темы переходили как раз на обсуждение геноцида армянского народа. Действительно, об этом очень часто говорят, об этом очень много пишут. И, кстати, вот благодарят России за то, что Россия все-таки признает отчасти геноцид.
Да, вопрос профессора Аббаса. Вот помните, было лет 5 назад такая дипломатия футбольная, она называлась, когда, по-моему, 2 или 3 раза армянские и турецкие лидеры встречались, собственно, в неофициальной обстановке на трибуне в ложе футбольного матча. Почему эта вот такая полународная дипломатия не получила развития, как вы считаете?
Ну, потому что это была одна из технологий, многих технологий, которые применялись. То есть эти, понимаете, технологии, они не обкатаны, они до конца не продуманы. Когда их применяют, то смотрят, что из этого получается. То есть результатом это должны были быть протоколы, подписанные протоколы, туда входили женевские переговоры и многое другое. Между Азербайджаном и Арменией была дипломатия взаимных поездок, так называемая культурная дипломатия, когда министры культуры ездили по друг другу как бы в гости. То есть таких технологий очень много. Вопрос заключается в том, что не эти технологии решают окончательную судьбу, скажем, турецко-армянских или, скажем, армяно-азербайджанских отношений. Решается все в рамках современной мировой политики, которая, как вы видите, заходит в определенные тупики. Они тупики для решения проблемы Карабаха и других конфликтов на постсоветских территориях. К сожалению, я думаю, что в дальнейшем очень многие будут говорить, что обе стороны упустили шансы, когда была более стабильная обстановка и можно было решать проблему Нагорного Карабаха. Я боюсь, что ближайшие события, а к региону Южного Кавказа сейчас вплотную приближается война, я думаю, она станет еще ближе, поскольку Иран будет задействован в предстоящей войне очень активно, если не считать, что он уже как бы активно участвует в войне в Сирии, то очень скоро мы будем сожалеть о том, что мы не смогли использовать стабильное время для переговорного процесса.
Спасибо. Аза, вот и в России, и во всех постсоветских республиках идет так называемая война памятников. То есть кто-то мстит прошлому, откуда тоже можно выстрелить. Вот как отнеслось армянское гражданское общество, отнеслось к тому, что вот с монумента 26 бакинских комиссаров убрали фигуры, которые этнически так внешне напоминали Шаумяна и других армянских комиссаров?
Несерьезно, потому что столько было таких случаев. Азербайджанская сторона, к сожалению, полностью уничтожила армянские памятники в Нахичеване. А Нахичеван – это такая очень важная, значимая земля для армян. Они снесли все исторические памятники, даже надгробия снесли. И, соответственно, уже на Шаумяна в Армении уже никто не обратил внимания. И, кстати говоря, очень интересно, вот, Илья, вы побывали в Шуши, там до сих пор мечеть абсолютно в нормальном состоянии. Да. Они даже хотят ее еще... то ли отреставрировать, то ли какая-то программа вот есть.
Работ я там, честно говоря, реставрационных не видел, но...
А там есть какой-то...
Там есть мечеть. Там эта мечеть сохранилась, то есть никто ничего не оскверняет. Там не может быть службы, потому что это мононаселение, там только армяне живут, и небольшая русская диаспора в Карабахе. Там нет мусульман, чтобы была служба. Но как бы мечеть стоит. И точно... А в Ереване, прямо на центральной улице, на проспекте Мисхапо-Маштоца, действует мечеть. Действующая мечеть. Туда ходят мусульмане. То есть в Армении вот этого такого отношения нет. Такого вот, это тоже можно понять, потому что Армения выиграла в этой войне. Она не хочет воевать. И президент Карабаха тоже вот несколько дней назад заявил буквально в Москве, что любой переговорный процесс, даже самый худой, даже самый такой, который, казалось бы, ничего не решает, это все равно лучше, чем какая-либо война, потому что война – это всегда жертвы, война – это когда гибнут наши дети, поэтому нужно делать все, чтобы избежать этой войны. Но, соответственно, тоже армянская сторона, когда если начнутся военные действия, она, понятно, что будет воевать. Это естественный процесс, но она, как страна, которая выиграла эту войну, она не собирается воевать. Поэтому отношение тоже такое.
Более ей свойственно великодушие, что ли, да? То есть она может вот эти...
Конечно.
Не мстить, что ли, памятникам и
религиозным. Сегодня там, кстати, недавно буквально абсолютно внезапно, если так можно сказать, 2 недели назад «Коммерсант» написал сразу 2 статьи про карабахский конфликт. «Коммерсант» карабахской тематики... Редко когда возвращается, и вдруг сразу 2 статьи, и основной месседж в этих статьях, что вот есть какой-то переговорный документ, который обсуждают сейчас стороны, и по этому договору возвращаются все районы, кроме Лачина, это тот маленький район, который соединяет коридор, Армению с Карабахом, коридор, все эти районы, которые составляют зоны безопасности, как говорят карабахцы, как говорит армянская сторона, возвращаются азербайджанской стороне, туда возвращаются беженцы, вот о которых говорил господин Аббасов, и взамен как бы подписывается какой-то договор, какой-то документ, что Азербайджан не будет начинать войну. Соответственно, это абсолютно такая... Нет, не признает, а просто не начнет войну. Тупик в переговорных процессах касается вот этих компромиссов. То есть армянская сторона, армянские официальные лица, армянская власть никогда не заявляла, что вот эти районы, которые являются поясом безопасности, они никогда не будут... Они всегда будут в составе Карабахской республики. Они этого никогда не заявляли. Они говорили, да, мы будем вести переговоры вокруг этих районов, но взамен Азербайджан должен признать независимость Нагорно-Карабахской республики. То есть, по сути, только признание Азербайджаном, а соответственно и международным сообществом, соответственно, странами-сопредседателями Минской группы России, Франции и Соединенных Штатов Америки независимости Карабаха, Карабаха как независимого государства, это и есть гарантия того, что вот Азербайджан завтра не начнет войну. Хоть какая-то гарантия, понимаете? То есть, да, мы согласны сесть за какие-то районы, могут быть возвращены Азербайджану, но мы взамен должны получить независимость, признание независимости со стороны Азербайджана и мирового сообщества. Вот и весь как бы расклад переговорного процесса. Вопрос
сейчас
в этом.
В этих районах, кстати, довольно неспокойно. В Карабахе там такая процедура, когда туда приезжает иностранец, нужно отправиться сначала в Министерство иностранных дел Республики Карабах и взять там маршрутный лист. И там каждого туриста специально предупреждают, что вы можете путешествовать по республике, но ни в коем случае не заезжайте в районы разграничения. И если посмотреть на новости, то примерно и армянская, и азербайджанская сторона примерно раз в неделю обвиняют друг друга, там 100 раз было нарушено перемирие.
Да, прекращение огня нарушается.
Раз в 2-3 месяца, по моим подсчетам, там гибнут люди. Mm-hmm. Причем довольно-таки серьезное количество. То есть стреляют, и причем стреляет азербайджанская сторона не только в Карабахе, но и по армянским селам, то есть по территории Армении, Республики Армении, там гибнут мирные жители. Вот последняя такая эскалация в сентябре привела к гибели мирных жителей. Там женщины погибли в армянских селах. Не в Карабахе, а в армянских селах. То есть эта проблема тоже сегодня существует.
Вопрос к профессору Аббасову. Вот часто относят карабахский конфликт и ситуацию все к тем минам, которые заложены еще сталинской национальной политикой, потому что когда-то Сталин был нарком национальностей, и он как раз резал по-живому эту Закавказскую федеративную Советскую Республику, которая первой как бы входила, была членом СССР в 22-м году. Как по-вашему, вот оттуда ли идут корни, или это еще более глубоко уходит, а не в историю?
Безусловно, Сталин решал проблему, которая была создана Российской империей, которая пришла в Закавказье, так называемое Закавказье, потому что на самом деле название Закавказье немножко смешное. То есть, с нашей точки зрения, российская часть тоже является Закавказьем для нас. Поэтому, когда мы говорим о Южном Кавказе, это не принимается даже современной российской наукой, это немножко выглядит настораживающе. Сталин решал проблемы, которые до него, скажем, в 1905 году были столкновения армяно-азербайджанские. То есть решение России о совместном проживании армян и азербайджанцев таким образом, чтобы можно было контролировать их как бы жизнедеятельность и отрицать возможность или предотвращать возможность выступать за свою независимость, вот это и была та мина, которая была заложена. То есть столкновения между армянами и азербайджанцами начались только после того, как Россия оккупировала регион Южного Кавказа. Все дальнейшие события, они носили очень трагический характер. Очень много было столкновений, очень много жертв. Я думаю, что, и не думаю, это уже есть статистика о том, что количество жертв в то время было гораздо больше, чем сейчас. И жестокость, и преступления против человечности тоже было гораздо больше. Но это было совсем другое время. И поэтому, когда на как бы в последних часах советского времени советские люди начали убивать друг друга, это стало большим потрясением для очень многих. И на самом деле это было зарождение новой национальной независимости, я бы даже сказал, националистической независимости, потому что все постсоветские республики начинали свой путь с национализма как основной парадигму своего развития. И тут очень много было идеологии. То есть, конечно, мы никто не оправдывает Сталина, и все понимают, какими методами он работал. Но вопрос, связанный с Карабахом, это вопрос, который имел досталинскую предысторию и послесталинскую историю. И там очень много вопросов. В том числе и вот мы говорим там борьба с памятниками. Мы боимся сказать, это вандализм. И вандализм связан с стремлением стереть память. И это происходило гораздо раньше и без всяких, так сказать, обострений. Всем известно, что в Ереване был дворец шаха Еревана. В нем была, например, поставлена впервые пьеса Грибоедова «Горе от ума». И там была табличка все время на этом здании. Это здание было разрушено. Шуше мечеть тоже была разрушена. Она реставрирована. Это сделали армяне, реставрировали эту мечеть. Вот надо реально смотреть и не бояться говорить, что да, армяне и азербайджанцы, они дошли до того, что они нарушили нормы человеческого общежития, что они были близки к тому, чтобы совершать действия античеловеческие. Но мы, к сожалению, стараемся как бы защитить свою сторону и сказать, что вот здесь хорошо, здесь плохо, есть победившие, есть проигравшие. На самом деле ничего этого нету. И Наши кукловоды это прекрасно знают. Поэтому, когда мы говорим, что там столкнулись две армии, кто-то победил, кто-то проиграл, это выглядит немножко, скажем так, аполитично, если можно так сказать, поскольку мы все же понимаем, что вокруг проблемы Карабаха решаются очень большие глобальные проблемы, связанные с тем, под каким политическим зонтиком будет находиться Южный Кавказ. Сейчас же вопрос стоит очень остро. Почему возникли разговоры, о котором госпожа говорила, о том, что сейчас предлагается Азербайджану вариант? Идет решение вопроса, где будет Южный Кавказ. То ли он будет под зонтиком Евросоюза и, соответственно, Соединенных Штатов, или он будет под зонтиком строящей структуры Евразийского союза. Вот в чем проблема. И пока этот вопрос решится, а в свое время как решился? То есть все, Закавказье стало советским, и тогда решилась проблема Карабаха на определенное время. То же самое может произойти сейчас, поэтому надо очень и очень опасаться кукловодов.
Спасибо. Вот мы помним все эти траурные мероприятия в памяти столетия Холокоста. Тогда Папа Римский сказал, что три трагедии испытало человечество в 20 веке. Это Холокост, сталинизм, геноцид армян и сталинизм. И вот из них две трагедии, геноцид и сталинизм, коснулись армянского народа. Как по-вашему, вот это, что ли, дурная бесконечность, которая раскалывала государство армянское и многих изгнала в эмиграцию, может ли быть преодолена в 21 веке?
Наверное, надо надеяться и молиться, что армянские власти, те, которые сегодня у руля, и те, которые придут завтра, станут чуть мудрее, чуть умнее, и они не попадутся снова в те же самые сети, когда строился Советский Союз. То есть вот о чем говорил господин Абасов, я немного раскрою кавычки. То есть сейчас очень популярна идея, что если Армения и Азербайджан вдруг снова будут в одной системе координат, то есть имеется в виду Евразийский союз, то, соответственно, решать вопрос карабахский станет намного легче. Вот это тоже один из тех вариантов, вокруг которых строятся домыслы, вокруг которых наверняка ведутся какие-то переговоры, хотя официально и Баку, и Москва официально от этого открещиваются и говорят, что нет, ничего такого нет. Но на самом деле вокруг этого наверняка идут сейчас разговоры. По крайней мере, я надеюсь, что у армянских властей хватит мудрости как-то себя обезопасить и снова не стать жертвой системы, какой она стала в начале, когда строился Советский Союз. Я приведу только маленький пример, потому что статистика, она вещь очень такая упрямая. Когда строился Советский Союз, в Азербайджане были две армянские области. Это Нахичеванская автономная область и Нагорно-Карабахская автономная область. В Нахичеванской автономной области на момент распада Советского Союза не проживало ни одного армянина. Это очень значимая армянская земля. То есть это не какая-то армянская окраина, а там очень долгое время жил, например, Мисроп Маштот, человек, который создал армянский алфавит. И там не было ни одного армянина на момент распада Советского Союза. Не было ни одного армянина, очень мало, по крайней мере, их было в некоторых районах уже тогда, да, вот этого Большого Карабаха. То есть шла политика такая, что армяне оттуда вынуждены были уезжать. Например, тот же самый Горбачев в интервью нашей радиостанции говорил, что да, там на самом деле была эта политика, там человек, который жил в Степанакерте, он просто не мог элементарно дозвониться до Еревана. То есть эта проблема была, оттуда люди уезжали, оттуда армяне уезжали. Если бы не эта война, если бы не распад Советского Союза, наверняка там тоже бы осталось бы слишком много армян. То есть эта проблема есть.
Да, Илья, как вам показалось, все ли, что ли, представители вашего поколения говорят сейчас по-русски, или уже больше тяготеют люди к европоцентризму?
Большинство говорит по-русски, подавляющее большинство. То есть я не встречал там ни одного человека, который не смог бы, как минимум, объяснить мне какие-то элементарные вещи. Так что И я думаю, все-таки тяготеют они именно к России, в Армении. И в Армении, и в Карабахе.
В Карабахе особенно, хотя там растет новое поколение, которое точно так же, как и любое европейское поколение молодое, оно сидит в социальных сетях, оно воспитывается на каких-то общеевропейских ценностях. И в Армении, и в Карабахе такое поколение есть. Поэтому однозначно сказать, что и завтра любой армянин, проживающий в Карабахе или в Армении, будет свято верить в Россию русского человека, нельзя. То есть все меняется, и все зависит от поведения России.
Вопрос профессора Абасова. Как, по-вашему, мешает ли принятию, например, Азербайджана в международные союзы нерешенность территориальной проблемы, как, впрочем, и в свою очередь и для Армении? Является ли это препятствием, как вы считаете?
Нет, потому что Армения и Азербайджан, они включаются во все международные организации. Единственная проблема, которая выдвигается со стороны Евросоюза, которая заявляет, что он не принимает свою структуру государства на территории, которой этнический конфликт. Но я думаю, что вот эти программы «Восточное партнерство» и программа «Ассоциированное членство», она как раз снимает эти последние препятствия. И, допустим, Молдавия, которая имеет на своем территории
Приднестровье.
Да, конфликт. И, скажем, Украина, и Грузия, они как бы уже подписали договор об ассоциированном членстве Евросоюза. Так что я не думаю, что тем более, что главное это участие и присутствие в Организации Объединенных Наций, и Армения, и Азербайджан участвуют в этих организациях, и как бы это считается официальным признанием каждого государства. И даже Косово, которое частично признано, оно, это государство в ООН не представлено.
Сразу хотел спросить, как по-вашему лидер Карабаха, он имеет в голове какую-то дорожную карту о урегулировании и признании его родины международными организациями?
Они живут вопреки своей непризнанности. Они живут так, как они должны жить, потому что он говорит очень правильную вещь, в том числе и в Москве он об этом говорил, от того, что Карабах не признанная республика, жители Карабаха не должны лишаться элементарных прав, таких же прав, которые должны быть у обычного человека в 21 веке. Поэтому они живут так, как жили бы в нормальной стране. Они развивают свои отношения на каких-то региональных уровнях. Есть штаты в Соединенных Штатах Америки, которые признали Карабах как независимое государство. В Австралии какие-то штаты есть. Некоторые европейские города. То есть идет какой-то процесс, идет понимание, что нравится вам это или не нравится, это государство существует, эти люди там живут. Это 148 тысяч. Сегодня живут в Карабахе и строят свою жизнь согласно общепринятым европейским ценностям, согласно тем институтам, которые есть в любой нормальной европейской стране. Просто эта страна не признана.
Илья, вопрос, как ваш, может ли карабахский вопрос стать примером цивилизованного разрешения межэтнических и межнациональных противоречий на постсоветском пространстве?
Остается только надеяться, что действительно лидеры смогут сесть за стол переговоров, что действительно и азербайджанская сторона, и карабахская сторона будет там представлена. Возможно, даже представители перемещенных лиц, беженцев, о которых говорил наш коллега. Но Карабах, мне кажется, живет даже не вопреки. Вы говорили, что вопреки. У них действительно неплохо развивается бизнес. Наверное, единственным препятствием для торговли действительно является непризнанный статус, потому что весь товар вывозится с Карабаха через территорию Армении. Нет. Даже с Ираном граница, там, насколько я понимаю, закрыта.
Конечно. Там же нет никаких пограничных таможенных пунктов. То есть это тоже был вопрос, когда при вступлении Армении в Евразийский союз обсуждался, мы помним, Назарбаев поднимал этот вопрос, это не мешает.
Да, я бы добавил, что сейчас начинающаяся новая фаза антитеррористической операции тоже может стать платформой для сотрудничества между всеми государствами цивилизованными, в частности, в регионе. И мы надеемся на этот пример. Напомню, что на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».